Глава 8. В Галилее. Исцеление Христом сына царедворца. Проповедь в Назаретской синагоге. Из Самарии Спаситель, продолжая путь, отправился в Галилею, но не в Назарет, где жители, привыкшие видеть его в обыденных условиях жизни, членом одного хорошо знакомого им семейства плотников, по обычной человеческой слабости менее всего способны были смотреть на него как на пророка и тем менее как на Мессию, Спасителя мира. Указывая на это обстоятельство, он сам свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. В других городах галилейских, напротив, уже была подготовлена почва для его приема, так как помимо совершений им общеизвестного чуда в Кане Галилейской, многие из галилеян были очевидцами и того, что он сделал в Иерусалиме в праздник. И Спаситель опять прибыл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. Появление в этом небольшом городке человека, который совершил известное всем чудо, не могло долго оставаться тайным. Слух о нем быстро распространился в соседние города и селения и даже проник до дворца Ирода Антипы в соседнем Капернауме. Услышав об этом, один из царедворцев последнего нарочито прибыл к нему в Кану, чтобы попросить его прийти к нему в Капернаум и исцелить его умирающего сына. Но царедворец руководился при этом не столько верой в того, кого он считал способным исцелить его сына, сколько родительским себелюбием, и смотрел на Иисуса Христа как на какого-нибудь простого благотворительного врача, готового трудиться над исцелением больных, не имея при этом никаких высших целей. За это он должен был понести некоторый укор от Спасителя, который сказал ему, что веру в нем надо пробуждать такими сильными средствами, как знамения и чудеса. Но, уступая глубокой заботливости отца, он отпустил его с уверением, что сын его здоров. Разговор этот происходил в 7:00, то есть по-нашему в 1:30. Царедворцу можно бы было возвратиться в Капернаум в тот же день, потому что Кана находилась не более как в 5 часах пути от Капернаума, но душа отца была успокоена верой в обещание Христа, и он переночевал где-то на пути. На следующий день на дороге с ним встретились слуги его и сказали ему, что сын его выздоровел, и именно в тот час, как оказалось, когда обнадежил его Иисус. Это уже во второй раз Христос ознаменовал свое пребывание в Галилее совершением важного чуда. И уверовал сам царедворец и весь дом его. Положение царедворца дало чуду обширную известность. И это, несомненно, содействовало тому, что в этот светлый, еще ничем не омраченный период служения Христа на спасение страждущего человечества, его повсюду встречали с радостью и восторгом. Молва о новом великом чуде быстро разнеслась по всем окружающим городам и местечкам, которые густо унизывали прекрасные побережья великолепного Генесарецкого озера, и имя Иисуса как нового пророка было у всех на устах. Но чудеса Христа имели своей целью пробуждение дремлющего сознания народа к восприятию великих истин Евангелия. И, воспользовавшись произведенным впечатлением, Спаситель стал учить народ по синагогам и от всех был прославляем. Проповедь свою он пока ограничивал чужими для него городами, но очередь дошла и до его родного Назарета. Предполагая, что молва о нем успела распространиться и в Назарет и подготовила также почву для проповеди, он, наконец, благоволил явить себя и в своем родном городе. Прибыв в Назарет, он в первый же субботний день вошел в синагогу, где собирались богомольцы для совершения молитв и назидания в Слове Божьем. В Назарете, как небольшом городе, имевшем не более 10 000 жителей, была только одна синагога. Как можно судить по сохранившимся кое-где развалинам древних синагог, это было простое прямоугольное здание, обращенное святилищем по направлению к Иерусалиму, который со времени Соломона сделался священным местом, куда всякий иудей обращался лицом в молитве. В более богатых городах синагога строилась из белого мрамора и снаружи убиралась скульптурными украшениями, разными изображениями виноградных листьев и гроздев, расцветающего жезла и сосуда с манной. Внутри были сиденья на одной стороне для мужчин, на другой — за решеткой для женщин, которые сидели, закутавшись в свои длинные покрывала. На одном конце помещался ковчежец или ящик из крашеного дерева, содержавший священное писание, а в стороне возвышалось высокое сиденье для чтеца и проповедника. Духовенства, собственно говоря, не было никакого, и само богослужение в синагоге было очень простое. После молитвы обыкновенно прочитывалось два места из Писания, одно из закона и одно из пророков, и так как особых посвященных лиц для совершения богослужения совсем не было, служение священников и левитов ограничивалось одним храмом в Иерусалиме, то эти чтения не только читать мог всякий умеющий, получив только позволение от начальника синагоги, но мог также присоединить и свое толкование или назидание. Чтение из Пятикнижия было уже кончено, и оставалось прочесть только дневное чтение из пророков. Спаситель раскрыл поданный ему свиток и нашел место из 61 главы пророка Исаии. Все собрание встало для выслушания чтения. Чтение обыкновенно продолжалось от 3 стихов до 20, но Иисус Христос прочитал только первые 2 стиха, которые гласили: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Затем он закрыл свиток и, как было в обычае иудеев, сел, чтобы произнести проповедь и обратиться к слушателям с назиданием. Прочитанное им место было и само по себе весьма замечательное, но оно получало еще больше величия и торжественности в устах того, на котором исполнилось. Глаза всех в синагоге с выражением напряженного внимания были устремлены на божественного проповедника. И все с затаенным дыханием и трепетным сердцем слушали его проповедь, в которой он раскрывал, что он сам и есть тот Мессия, о котором возвещал великий пророк 700 лет тому назад. Слова его звучали любовью, властью и силой и вызывали у всех невольное изумление. Но с течением проповеди он стал замечать перемену в настроении слушателей, и она росла по мере того, как эти грубые и жестоковыйные назаряне начали понимать все значение его слов. У иудеев было в обычае во время самых собраний в синагогах открыто выражать свои чувства по поводу той или другой проповеди, и Христос скоро внятно услышал пробегавший по собранию ропот негодования и возмущения. Глаза слушателей, дотоле устремленные на него с выражением благоговейного удивления, начали сверкать злобным огнем зависти и ненависти. Не плотник ли это? Не брат ли он таких же ремесленников, как и сам он, Иакова, Иосии, Симона, Иуды, и сестры его не живут ли между нами? Разве мы не знаем, что даже в его собственном семействе не веруют в него?» Такие и подобные возгласы начали раздаваться среди слушателей. Это не был молодой ученый-раввин из школ знаменитых учителей и законников того времени, Гамалиила или Шамаи. И однако же он говорил со властью, какой не принимали на себя даже великие книжники. Даже великий Гилдель, когда оказывалось невозможным убедить на основании своего собственного учения, мог рассчитывать на успех, только ссылаясь на авторитет прежних законников. Этот же учитель не ссылался ни на кого, и притом учитель, который был только и городским плотником. Какое право имел он учить? Откуда он мог знать даже хорошенько письмена, никогда не учившись в высших школах раввинских? Спаситель не оставил без внимания этой перемены в своих слушателях и прямо сказал им, что он есть тот самый Иисус, которого они хорошо знали раньше, и вполне понимал их состояние, так как истинно никакой пророк не принимается в своем отечестве. Правда, они могут сказать, что как пророк он должен бы проявить свои знамения и чудеса не в соседних городах, где его мало знают, а именно в своем родном городе, где он известен всем от мала до велика, и потому у них, естественно, вертелось на языке язвительное присловие «врач, исцели самого себя», то есть не на словах только, а на самом деле «покажи свою сверхъестественную силу», слухи о проявлении которой в Капернауме доносились до них. Но Спаситель ответил им, что чудеса не ограничиваются местностью и родством, и для совершения своего требуют известного душевного предрасположения к принятию их. Ведь им известно из Ветхого Завета, что много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана Сириянина. Эти спокойные доводы на основании исторических примеров еще более раздражили слушателей, которые в своем предубеждении не хотели слушать слов правды. «Что же из этого?» — кричали они. «Неужели они, по его мнению, по мнению этого плотника, не лучше язычников и прокаженных?» Это было выше всего, что могли они вынести от своего собрата-горожанина, которого они хотели ставить в ряд с собой. И при этих словах долго сдерживаемая ярость их разразилась открыто. Проповедник был прерываем теперь уже не ропотом негодования, а ревом бешенства. При одном из тех порывов кровожадного возбуждения, которыми отличался этот страстный, буйный, запальчивый народ, народ, умы которого возбуждались столь же неожиданными бурями, как и те, что мгновенно разъяряли зеркальную поверхность их озера, они все вскочили, схватили его, вывели за город и там повлекли на вершину горы. Назарет гнездился в южной впадине горы. Крутые утесы во множестве торчат на ее склонах, и 2000 лет тому назад эти утесы, вероятно, были еще гораздо круче и обрывистее. На один из этих скалистых обрывов они и повлекли Иисуса, чтобы свергнуть его. Жестоковыйные назаряне готовы были совершить преступление, которое покрыло бы их вечным позором. Но они избавлены были от этого преступления самим Спасителем. Еще не пришел час, когда он должен был понести смерть за грехи человечества, и поэтому, прошедший посреди ослепленных буйной яростью сограждан, он удалился. Он оставил их навсегда. Слово его уже никогда не раздавалось в синагоге Назарецкой, и он окончательно переселился в соседний город Капернаум, где было больше возможностей и простора для проповеднической и благотворительной деятельности.